Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 3, стихи с 23 по 38. Родословная Иисуса.
Давайте откроем Слово Божие и прочитаем отрывок, описывающий родословную Иисуса Христа. Родословную Иисуса Христа в изложении евангелиста Луки. Луки 3, 23-38. «Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Ливин, Милхиев, Инаев, Иосифов, Матофиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагреев, Маафов, Матофиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоананов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нириев, Мелхиев, Адиев, Касамов, Елмодамов, Иров, Иосиев, Илиезеров, Иоримов, Матфатов, Левин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Илиакимов, Мелаеев, Маинанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Исеев, Авидов, Ваозов, Салманов, Насонов, Аминадамов, Арамов, Есремов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исаков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Эверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малилиилов, Каинанов, Еносов, Симов, Адамов, Божий». Если мы с этим справились, то мы справимся и со всем остальным. Конечно, возлюбленные, проповедовать на эти стихи совсем нелегко. Я не думаю, что какой-то проповедник, который не идет стих за стихом, он выберет этот текст и скажет, ну вот я буду на конференции проповедовать по родословной. Вы знаете, я вот проповедовал уже по двум Евангелиям, по Евангелию от Марка и по Евангелию от Иоанна. И знаете, почему я их выбрал? Одна из причин, потому что там родословных нет. Это честно, это серьезно. Ну, теперь уже мы к ним подошли, и мы никуда не можем деться, поэтому нам нужно разобрать этот текст. Слушать эту проповедь, конечно же, напряженный труд, требующий от нас большого внимания. Я хочу вас ободрить и хочу вас порадовать, чтобы вы не унывали. Мы не будем подробно рассматривать каждое из 76 имен, перечисленных в данном списке. Ну, это, честно говоря, и невозможно, потому что о многих из этих имен нам вообще ничего не известно. И мы остановимся лишь на наиболее значимых личностях для понимания основной мысли, которую евангелист Лука стремится донести до своих читателей, представляя родословную Иисуса. Самое главное, что нам необходимо будет запомнить, Лука, вот представляя эту родословную, стремится к определенной цели. К какой цели? Он стремится подтвердить полномочия нашего Господа для совершения предстоящего ему служения. Вот он выходит на служение, принимает крещение, да, там знамение от Духа Святого, от Бога Отца глаз, и вот он выходит на служение, и здесь Лука представляет нам родословную, чтобы еще раз дать важное подтверждение его полномочий, доказать, что он имеет право данное служение совершать. Итак, обратимся к тексту. Иисус, начиная свое служение, как здесь сказано, был лет 30. Но лет 30 – это приблизительная, а не точная дата, приблизительная, а не точная цифра. Но мы считаем, что 30 лет, мы считаем 30 лет возрастом, хорошо согласующимся с нашими прежними расчетами. И мы думаем, что, скорее всего, Христу действительно было 30 лет, когда Он вышел на служение. Согласно данным Ветхого Завета, 30 лет – это прекрасный возраст для начала царского служения, для священнического служения или пророческого служения. Во второй книге Царств 5.4 сказано, 30 лет был Давид, когда он воцарился. Бог дал повеление Моисею привлекать сынов Левия от 30 лет и выше до 50 лет, всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания. Числа 4.3. И еще один текст Писания, Иезекииль 1.1. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, отверзлись небеса, и я видел видения Божии». Иезекииль был призван к пророческому служению также в возрасте 30 лет. В общем, 30 лет – это такая важная цифра, важный возраст. Именно вот с этого возраста легче всего было людям воспринимать служение какого-то пророка или учителя. Конечно, Иисус мог бы выйти на служение раньше. Он бы мог выйти на служение в 20 лет, например, или в 25 лет. Вы же помните, что уже в 12 лет он осознавал себя Сыном Божьим. Поэтому интеллектуально он все понимал, и в 20 лет он уже мог все эти истины провозглашать. Однако, несмотря на это, он ждал до 30 лет. Почему? Чтобы его возраст не стал проблемой, чтобы его возраст не стал препятствием для воспринятия его личности и для воспринятия его служения. И среди множества обвинений, которые выдвигались против Иисуса Христа, не было ни одного обвинения, связанного с тем, что он слишком молод. Вот если вы почитаете биографию Спержина, то в первые годы его служения среди множества обвинений в разных вещах было еще и такое обвинение. Он слишком молод. И люди говорили, что у него еще даже борода не выросла, как положено, и многие там у него не даст, и голос еще у него не такой. В общем, обвинение в том, что он слишком молод. А вот Христос вышел на служение как раз вот в таком возрасте, когда никому не приходило в голову выдвигать против него подобных обвинений. Иисус, начиная публичное служение, был лет 30. Он начал его, как мы уже сказали, в 30 лет. А какие у нас есть доказательства от евангелиста Луки, подтверждающие, что он действительно имеет право совершать служение? Чем доказать, что Иисус не самозванец, возомнивший себя кем-то, кем он не является в действительности? Чем это доказать? Давайте вспомним, какие уже аргументы нам Лука привел в предыдущих стихах, в предыдущих главах. Ну, вы помните, мы уже увидели свидетельство ангела священнику Захарии о рождении сына, который станет предтечей Мессии. Это уже мы видим указание на Мессию, да? Также мы уже увидели свидетельство ангела Деве Марии о будущем рождении Мессии. Мы помним признание Елисаветы, что Марии предстоит стать матерью ее Господа. Мы уже увидели свидетельство ангела пастухам о том, что Мессия родился, а также мы увидели свидетельство самих пастухов. И там, помните, множество ангелов славило Бога. Мы уже увидели свидетельство старца Симеона и пророчицы Анны о том, что вот этот младенец, необыкновенный младенец, это Мессия, Спаситель и Господь. Мы также увидели, что в момент крещения Иисуса, когда Он выходил на служение, небеса отверзлись в ответ на Его молитву. Мы также увидели, что Дух Святой сошел на Него видимым образом в виде голубя. И мы также увидели, что Бог Отец проговорил с неба: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение». Вот сколько уже доказательств, сколько аргументов Лука привел. А теперь полномочия нашего Господа должны быть подтверждены, должны подтвердиться еще и Его родословной. Еще и Его родословной. Каким образом, вопрос, каким образом родословная Иисуса действительно может подтвердить, что Он Мессия, что Он Сын Божий и что Он Спаситель для представителей всех народов? Каким образом родословная Иисуса может все это подтвердить? Ответу на этот вопрос как раз и будет посвящена основная часть сегодняшней проповеди. И здесь будет у нас три таких момента, на которые мы обратим внимание. Во-первых, родословная Иисуса подтверждает, что Он Мессия. Мы с вами должны понимать, друзья, что Мессия не мог появиться ниоткуда. Сошествие Духа Святого, глаз с небес – это все хорошо. Совершение множества чудес, которые мы увидим дальше в Евангелии от Луки – это все очень хорошо. Но если не будет родословной, если не будет задокументированного подтверждения, что Иисус принадлежит к народу Божьему, если не будет доказательства из родословной, что Он принадлежит к особому царскому роду, в таком случае Его мессианским притязаниям никто не поверит. Вот если будут в Евангелии от Луки все доказательства о том, что Иисус – Мессия и Бог, но не будет родословной, или, скажем так, Его современники будут сомневаться в Его родословной, то они имеют полное право не верить, что Он – Мессия, потому что полномочия Мессии непременно должны быть подтверждены Его родословной, о которой предсказано в Ветхом Завете. Вы спросите, а что, нельзя было родословную подделать? Нет, друзья, родословную подделать было невозможно, просто невозможно. И вот почему. Во-первых, она писалась веками. В небольших городках родственники, друзья, соседи, знакомые прекрасно-прекрасно знали из поколения в поколение, знали, кто из какого колена происходит. Списки родословных, самые главные списки родословных, хранились в Иерусалиме. Существовали еще и народные списки, которые хранились в других местах. Некоторые заучивали свою родословную наизусть, то есть знать свою родословную наизусть – это считалось нормальным. Для этого родословную делили на несколько частей по 7 или по 14 имен, и так по частям было проще ее запоминать и заучивать наизусть. Так что родословную подделывать было невозможно. Были главные списки в Иерусалиме, были народные списки в каких-то других городах. Люди, все окружающие, знали, из какого вы колена, многие знали свою родословную наизусть. Значение родословных было очень высоким. Ну, например, родословная играла роль при, скажем так, продаже имущества. То есть, если у вас есть какое-то имение, которое вы получили там от родителей, родители от своих родителей и так далее, то при помощи родословной все это можно было доказать. Как мы рассматривали с вами, изучая рождение Иисуса Христа, родословная играла роль даже в Иудее при переписи населения. И перепись населения была как-то привязана к родословной человека. И также родословная имела большое значение для тех, кто претендует на священническое служение. То есть требовалось доказать свое происхождение из рода Ааронова. То есть если ты хочешь быть священником, ты не можешь прийти и сказать: «Я хочу быть священником». Нет, ты должен был доказать документально, что ты происходишь из рода Ааронова. Во времена Ездры несколько человек не смогли вот это доказать, и поэтому сказано в Ездры 2:26: «Одни искали своей записи в родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства». Ну и, конечно, тот, кто претендует на роль Мессии, он непременно должен был доказать, что является потомком Давида. И даже не просто потомком Давида, а он должен происходить, во-первых, из колена Иудина, потому что в Бытие 49:10 сказано: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чрез его, доколе не придет примиритель, ему покорность народов». И Лука в 33 стихе говорит «Иудин». И таким образом он указывает на колено, из которого происходит Иисус. То есть Иисус действительно вот тот лев, как говорит Писание, тот великий потомок из колена Иудина, он тот примиритель, который был обещан еще в книге «Бытие». И Мессию ожидали не только из колена Иудина, но также из рода Давида. На это указывали пророки, например, Исаия 7, 13, 14. «Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». И как мы прочитали, слушайте, дом Давидов. То есть это обращение к дому Давида. Также можно посмотреть Иеремия, 23 глава, стих 5-6. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. Вот имя его, которым будут называть его Господь, оправдание наше». Так, очевидно, Ветхий Завет учил, что Мессия должен прийти из рода Давида. И вот здесь, в 31 стихе, евангелист Лука отмечает Давида. Он подчеркивает, что Иисус происходит из рода Давида. То есть Иисус – потомок Давида. И это также одна из важнейших мыслей сегодняшней проповеди. Потому что только человек, который происходит из рода Давида, только такой человек может претендовать на звание Мессии. Все другие доказательства важны, но здесь нужно поставить точку. А происходит ли он из колена Иудина и из дома Давида, как это обещает Ветхий Завет? И Лука отвечает на этот вопрос – да, происходит. Итак, первое, что мы с вами увидели, родословная Иисуса подтверждает, что Он Мессия, Он потомок Давида. Мессия должен прийти из дома Давида. А сейчас мы несколько минут уделим общему обзору родословной. Итак, начнем. Из четырех евангелистов только двое приводят родословную Иисуса Христа – Матфей и Лука. И надо признать, что у этих родословных очень много отличий. В чем они состоят? Смотрите, Матфей ведет родословную, начиная от прошлого, от Авраама к Иисусу. А Лука ведет родословную в обратном порядке, от настоящего в прошлое. Он начинает с Иисуса и заканчивает Адамом, и даже заканчивает Богом, сотворившим человека. У Матфея родословная по предкам Иосифа, а у Луки по предкам Марии. Евангелисты пропускают некоторые имена в своих списках. У Матфея от Авраама до Христа 42 поколения, а у Луки 56. Родословные двух евангелистов полностью схожи, посмотрите, на линии от Авраама до Давида. На линии от Авраама до Давида отличий нет, да? Они полностью схожи. Но далее на линии от Давида до Салафиила родословное полностью отличается. Как вы думаете, почему? Как такое может быть? От Авраама до Давида отличий нет, а вот от Давида до Салафиила полностью родословные отличаются. Вот как. Дело в том, что Матфей приводит родословную через линию Соломона, одного сына Давида, а Лука приводит родословную через Нафана, другого сына Давида. Сходясь на Салафииле и его сыне Зарававеле, родословные линии Матфея и Луки вновь расходятся и сходятся лишь на имени Иосифа и Иисуса. При этом Матфей называет перед Иосифом его отца Иакова, а Лука перед Иосифом называет отца Марии Илию. Дедушка Иисуса по линии Иосифа – Иаков, а по линии Марии – Илия. Обычно родословную определяли только по отцу. Иосиф был законным мужем Марии, поэтому формально, юридически родословная Иисуса шла по его линии, то есть формально, юридически родословная Иисуса шла по линии Иосифа. Но генетически родословная Иисуса шла по линии Марии. Матфей представляет родословную по линии Иосифа, а Лука по линии Марии. Таким образом, очевидно, что и юридически Иисус происходит из рода Давида по линии Иосифа, и генетически он происходит из рода Давида по линии Марии. Таким образом, оспаривать происхождение нашего Господа из дома Давида невозможно. Невозможно. Религиозные вожди Израиля, фарисеи, книжники, саддукеи, как вы знаете, они возненавидят нашего Господа и будут всячески, как говорят сегодня, копать под него, да? Они будут всячески искать любые зацепки, чтобы обвинить его. И когда потом будет суд, им, собственно-то, и предъявить будет нечего. Только, говорят, обещал за 3 дня храм разрушить. Ну, вообще нелепость, непонимание его слов, непонимание его учения. То есть они копали против него, чтобы найти хоть какую-то зацепку и чтобы дискредитировать его в глазах народа. В этом процессе они выдвигали разные обвинения, что он сумасшедший, что он одержимый и так далее. Разные обвинения выдвигали против него. Однако, он ест и пьет с мытарями и грешниками, ну, вы все это знаете, вы все это помните. Однако, обратите внимание, что когда мы читаем все 4 Евангелия, то среди множества обвинений, выдвигаемых против нашего Господа, никогда не звучало обвинение в поддельной родословной. Никогда не звучало. В этом вопросе Иисус был безупречен. Я думаю, что фарисеи вполне могли и, вероятно, даже сделали это. Они пошли в Иерусалим, они действительно подняли архивы, они подняли списки, они подняли родословные Иисуса, они все проверили, и их ждало разочарование, конечно же, они не смогли. Здесь никакое ложное обвинение против нашего Господа выдвинуть. Даже после смерти, воскресения и вознесения Христа враги церкви также могли поднять и, возможно, даже поднимали списки родословной Иисуса, которые хранились в Иерусалиме, и там они еще хранились около 40 лет до захвата города римлянами и разрушения храма в 70-м году. И также мы не видим никаких свидетельств того, чтобы после вознесения Иисуса кто-то обнаружил списки родословных, которые оспаривают его происхождение из дома Давида. Никаких обвинений в том, что наш Господь не происходит из рода Давида, никогда не было со стороны его противников. А сегодня родословных нет. Как мы уже сказали, после того, как римляне захватили Иерусалим, разрушили, сожгли храм, списки родословных также исчезли, сгорели, их не существует. И это очень важная деталь в работе Бога через свое провидение, и это очень важный и интересный аргумент. Смотрите, иудеи отвергли Мессию, у которого были явные, неоспоримые доказательства того, что он происходит из рода Давида. И что они сегодня делают? Они ждут Мессию, они ждут, что Мессия придет. Однако никто из новоявленных мессий никогда не сможет доказать свое происхождение из колена Иудина и рода Давидова. Понимаете почему, да? Все очень просто, потому что Бог хранил родословные Израиля столетиями, истинный Мессия пришел, его родословная доказана и неоспорима, и через 40 лет после его вознесения с земли все списки родословных были уничтожены. Руками римлян Бог уничтожил записи родословных. Списки выполнили свое предназначение, они указали на Мессию, и больше в них нет никакой необходимости. То есть Бог уничтожил списки родословных, чтобы ими не могли воспользоваться лже-мессии. Поэтому, когда придет Антихрист, когда придет лжепророк, и они будут выдавать себя, Антихрист, например, будет выдавать себя за мессию, да, то одна из трудностей, с которой он столкнется, он не сможет доказать свое происхождение из рода Давида, или там, кто это будет, может быть, лжепророк, мы не знаем, посмотрим с небес, как это все будет происходить на земле. Но здесь вот все лжемессии непременно будут сталкиваться с такой проблемой. Списков нет, потому что истинный мессия пришел, списки указали на него и выполнили свое предназначение. Хорошо, и сейчас еще нам нужно 5-7 минут поговорить о родословной, представленной Лукой, и сделать такой короткий обзор различных противоречий. То есть дело в том, что на протяжении всей церковной истории различия в двух родословных Матфея и Луки становились предметом многочисленных споров между исследователями Писания и камнем преткновения для сомневающихся в безошибочности Слова Божьего. Атеисты любили приводить отличия в родословные между тем, что пишет Лука и Матфей, и на этом основании они говорили, что Библия сама себе противоречит, она не безошибочна, что в Писании есть ошибки и так далее. Поэтому давайте так бегло в общую картину нарисуем для себя, рассмотрим наиболее трудные вопросы, возникающие при изучении родословных. Итак, начинаем. Салафию – это отец, и Зарававель – это его сын. Это два лидера народа Божьего после Вавилонского плена. Их имена встречаются в родословной Иосифа, которая после Давида идет от его сына Соломона. Но при этом их имена встречаются и в родословной Марии, которая после Давида идет от другого его сына Нафана. Как же такое может быть? Как такое может быть, что вот имя Салафиил, Зарававель, эти имена встречаются и в одной, и в другой родословной, хотя после Давида в этих родословных явное отличие? Дать однозначный ответ мы не можем, но можем перечислить несколько вариантов. Первый вариант. Ну, это просто разные люди с одинаковыми именами. Сегодня, хоть и не часто, но можно встретить разных людей с именами, отчествами и даже фамилиями. Говорят, что в нашем паспорте, там на определенной странице, можно открыть и увидеть цифру. И эта цифра говорит о том, сколько людей в России с таким же именем, отчеством и фамилией, как у вас. Так что такое бывает. Бывают полные тезки. И вполне может быть, что в одной родословной записаны имена двух известных лидеров народа Божьего, а в другой записаны просто их тезки. Вот такой первый вариант. Второй вариант – усыновление. Салафиил имел сына Зарававеля. У его родственников остался ребенок по имени Зарававель, ну, остался после смерти своих родителей. Салафиил усыновил его и воспитал как сына. Таким образом, у одного человека, Салафиила, было два сына с одинаковым именем – Зарававель. Один родной, другой приемный. Это второй вариант. Третий вариант. Вступление в брак. По закону о левератном браке, Второзаконие 25.5.10, вдова, которая не имела сына, вдова, не имеющая сына, могла вступить в брак с братом своего покойного мужа, чтобы восстановить семя брату своему. Если брата нет, бездетная вдова должна была выйти за ближайшего родственника. То есть, если брата нет, бездетную вдову должен был взять ближайший родственник. В этом случае Салафиил... Представляем так, в этом случае. Салафиил имел сына Зарававеля, его жена умерла. Спустя время он женился на бездетной родственнице, у них родился сын, которого, следуя традиции, назвали Зарававель в честь умершего мужа. Вот такой третий вариант. Согласно второму варианту усыновления и третьему варианту левиратный брак, у нас один Салафиил и два его сына с одним именем Зарававель. При этом возникает вопрос, а почему тогда у одного Салафиила два разных предка? Если вы посмотрите на родословный, то увидите, что у Салафиила у одного два разных предка в одной и другой родословной. В Евангелии от Матфея отец Салафиила – Иехония, а в Евангелии от Луки – Нирий. Решение этой проблемы также может быть связано с усыновлением. Например, Салафиил был сыном Нирия, родословная Марии, а затем его усыновил Иехония, родословная Иосифа. Вот такое решение предполагается, одно из решений. У исследователей родословных возникают и другие вопросы. Например, почему в одном тексте Ветхого Завета, 1 Паралипоменон, 3:17-19, отцом Зарававеля назван Фидая, а в других текстах Ветхого Завета, там Ездра 3:2, Неемия, Агей, как и в родословных евангелистов, отцом назван Салафиил? Ответ. Известно, что Салафиил и Фидая были родными братьями. Возможно, Фидая жил гораздо дольше Салафиила, поэтому в одном из списков и занял его место. Еще вопрос. Почему царь Иехония присутствует в родословной Иисуса по Иосифу? Ведь за непослушание Бог через пророка предсказал, что потомки Иехонии не будут сидеть на престоле Давида. Иеремия 22:24-30. Другими словами, среди Мессии потомков Иехонии быть не должно. Так предсказал пророк. Ответ. Родословная Иисуса генетически не связана с Иехонией, лишь формально через Иосифа. Таким может быть решение данной проблемы. Могут быть и еще другие решения. Их очень много. Я вам сейчас рассказываю максимально просто, как если вы думаете, что я тут сложной информацией вас перегружаю, поверьте, сам я перегружен еще более сложной. Поэтому я насколько просто могу здесь... Есть еще и другие варианты, тогда нужно нам рисовать таблицу, и вот так вот перекрестные ссылки, там они все могли друг на друга жениться, друг друга усыновлять. Там целые интересные предположения. Еще вопрос. Почему в родословной от Адама до Авраама, представленной Лукой, появляется имя Кайнан, стих 36? В родословной от Адама до Авраама, представленной Лукой, появляется имя Кайнан. Здесь два Кайнана, но вот в 36 стихе Кайнан, которого нет в иудейских текстах, Бытие 11:12. Ответ. Это имя встречается в Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, которым пользовался Лука. Видимо, у иудейских переводчиков было достаточно веское основание, чтобы включить Кайнана в эту часть древней родословной. Итак, что мы сделали? Мы познакомились с наиболее известными противоречиями, возникающими при сравнении родословных, представленных двумя евангелистами, и обозначили общие контуры возможного разрешения данных противоречий. А теперь вернемся к основной части сегодняшней проповеди. Все самое страшное уже позади. Во-первых, родословная Иисуса подтверждает, что Он Мессия. Мы об этом сказали. Родословная Иисуса подтверждает, что Он Мессия. Юридически по линии Иосифа и генетически по линии Марии Иисус происходит из рода Давида. Иудеи тщательно хранили свои родословные, и, видимо, у Иисуса был полный порядок с этим, так что даже его враги, которые противились ему во время его служения, и также противники церкви в первые десятилетия, не выдвигают никаких аргументов против того, что Иисус действительно потомок Давида. Итак, Иисус потомок Давида, из колена Иудина происходит. Это говорит о том, что он Мессия Израиля, включая остальные доказательства, которые здесь есть у нас в Евангелии от Луки. Во-вторых, родословная Иисуса подтверждает, что Он не только Мессия, но и то, что Он Сын Божий. Родословная Иисуса, во-вторых, подтверждает, что Он Сын Божий. Каким образом? Вот каким. В 23 стихе сказано об Иисусе: «Как думали сын Иосифов». Как думали. То есть, как считалось, как видели люди, как это выглядело по мнению людей. Формально люди считали Иисуса сыном Иосифа, но реально было иначе. Как было реально? В предыдущем 22 стихе Бог Отец сказал Иисусу: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». В первой главе Евангелия от Луки говорится о непорочном зачатии Иисуса. Читателям становится ясно, Иосиф не является его биологическим отцом. Во второй главе Иисус подчеркивает, что не Иосифа он считает своим отцом, а Бога, стих 48-49. Итак, родословное начинается словами: «Как думали сын Иосифов». А заканчивается родословное так, 38 стих: «Еносов, Сифов, Адамов, Божий». Это может указывать на особую связь Иисуса с Богом, как со своим отцом. И еще на какие-то моменты, о них мы поговорим позже. Но один из моментов это может указывать на особую связь Иисуса с Богом. Таким образом, родословное начинается очень интересно. «Как думали Иосифов», слово «сын» нет в греческом тексте, «как думали Иосифов», и приходит родословное к своему истоку Божий. «Думали Иосифов, а он Божий». Люди думали, что он Иосифов, а он на самом деле Божий. Вот таким образом Лука может указывать на и еще раз подтверждать через вот этот список родословной, что Иисус на самом деле Сын Божий. Иосиф не является его отцом. Он Сын Божий, он рожден от Духа Святого, и он безначальный Бог, вторая личность Троицы. В-третьих, родословная Иисуса подтверждает, что Он Спаситель для представителей всех народов. Спаситель для представителей всех народов. Как об этом говорит родословная? Вот как. Родословная у евангелиста Луки, как и у Матфея, упоминает Авраама. Но здесь у нас это 34 стих. Это говорит о принадлежности Иисуса к богоизбранному народу. И также это говорит еще вот о чем. Помните, что одна из целей написания Евангелия от Луки состоит в том, чтобы защитить богословие Павла от нападок иудействующих, дать историческое обоснование проповеди Павла о спасении для грешников из разных культур и народов. Мы об этом говорили, кажется, в первой проповеди. Понимая это, мы можем увидеть, что именно в Иисусе Христе началась исполняться важная часть обещания данного Богом Аврааму: «И благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12. То есть Иисус – вот тот потомок Авраама, через которого пришла возможность получить спасение представителям всех народов. Мы знаем, что до Христа не было мирового евангелизма, и большая часть народов мира оставалась во тьме язычества. Христос – тот потомок Авраама, через которого придет благословение всем народам. И сегодня мы видим духовное благословение для всех народов, когда Евангелие распространяется по всей земле. В тысячелетнем царстве будет еще и физическое благословение, когда Христос станет править миром из Иерусалима, и благословение Его правления распространится на весь мир. Иисус – тот потомок Авраама, который исполнит, через которого станет исполняться обетование: «И благословятся в тебе все племена земные». Это уже указание на Него, как на Спасителя для представителя всех народов. Также, в отличие от Матфея, Лука ведет родословную Иисуса дальше Авраама и доходит до самого первого жителя земли, кого? Адама, стих 38. Еносов, Сифов, Адамов. Таким образом, Лука подчеркивает, что все народы имеют одного общего предка. Матфей пишет в большей части для евреев, да, и он до Адама не доходит, А Лука поддерживает богословие Павла. Он желает сказать, что христианство, оно для всех народов. Поэтому он доводит родословную до Адама и показывает этим, что все народы имеют одного общего предка. А теперь вспомните проповедь Павла в Афинах. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Деяния 17:26. Этим Лука и в своей первой книге Евангелия, и во второй книге Деяния говорит, что в отношениях с Богом нет места националистической гордыни, как греков, так и иудеев. Все имеют общего предка – Адама. Доводя родословную Иисуса не только до Адама, но и до Бога, Создателя всех людей, Лука также подтверждает, что представитель любого народа может обратиться к своему Творцу через покаяние в грехах и веру в посланного в мир Спасителя. Мы все имеем одного общего предка, все народы имеют общего предка. Все народы имеют общего предка, которого создал Бог. То есть, значит, у нас у всех один Создатель. Это поддержка богословия Павла. Истинный Бог не националист. Павел учил, что в вопросе спасения национальные, социальные или даже половые различия людей не имеют никакого значения. Вспомните Галатам 3:28. «Нет уже ни иудея, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, нет ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Вспомните Римлянам 10:11-13, где сказано, что путь спасения один для всех людей только через Иисуса Христа, ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. В заключение давайте подведем итоги. Около 30 лет было Иисусу, когда Он вышел на служение. И среди многочисленных подтверждений того, что у Него есть право совершать такое служение, особое место занимает родословное. И она говорит нам о следующих трех моментах, которые мы уже упомянули. Во-первых, родословное Иисуса подтверждает, что Он Мессия. Юридически по Иосифу, генетически по Марии – Иисус происходит из дома Давида. Как известно, такое происхождение, мы уже сегодня об этом много сказали, обязательно для Мессии. Да, видимое сошествие Духа хорошо, да, глаз с небес хорошо, совершение многих чудес хорошо, но если не будет родословной, подтверждающей происхождение Иисуса из рода Давида, в его мессианские притязания никто не поверит. Среди множества обвинений, выдвигаемых против Иисуса, никто и никогда не подвергал сомнению его происхождения из дома Давида. Это говорит о том, что даже противники, стремящиеся любой ценой очернить нашего Господа, дискредитировать его в глазах народа, не видели смысла оспаривать очевидное, оспаривать его родословную, так как она была безупречной. Иисус – Сын Давида, это значит, Он Мессия. Во-вторых, родословная Иисуса подтверждает, что Он Сын Божий. Люди думали, что Он Иосифов, а на самом деле Он рожден от Духа Святого. Уже в 12-летнем возрасте Он осознавал, что Ему следует быть в том, что принадлежит Его Отцу, Богу. Родословная Луки начинается с того, что люди думали, что Иисус Сын Иосифов, а заканчивается Божий. Иосиф – не настоящий отец, Бог настоящий. И вот таким образом мы видим здесь указание на то, что Иисус – Сын Божий, рожденный от Духа Святого, Он Сын Божий, а не просто Сын плотника, как говорили ошибочно некоторые. В-третьих, родословная Иисуса подтверждает, что Он Спаситель представителей всех народов. В родословной Иисуса присутствует Авраам, как праотец богоизбранного народа. Иисус – потомок Авраама, через которого исполнилось обещание о благословении народов мира. Лука ведет родословную Иисуса дальше Авраама, до самого первого жителя земли Адама, и таким образом подчеркивает, что все народы мира имеют одного общего предка. Доводя родословную Иисуса не только до Адама, но и до Бога, Создателя человечества, Лука подтверждает богословие Павла, согласно которому представитель любого народа может обратиться к своему Творцу через покаяние в грехах и веру в посланного им Спасителя. Размышляя над услышанными сегодня истинами, следует признавать, что Иисус – Мессия Израиля, поклоняться Ему как Сыну Божьему и Спасителю верующих из всех народов. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!